Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев в авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Я хочу представить гостей, но сегодня представлять по фамилии их не буду, и вы поймете, почему. Артем и Артур. Добрый день. Кто из вас Артем, кто Артур?
Добрый
вы
день.
Артем, вы Артур.
Здравствуйте, Артур.
Сегодня мы будем говорить на очень такую сложную тему, о которой, в общем-то, говорят во всем мире, и решение, которое, мне кажется, до сегодняшнего дня не найдено. В одних странах, а мы будем говорить о наркомании, в одних странах довольно жестко преследуются наркоманы, распространение, употребление наркотиков, хранение наркотиков, вплоть до смертной казни, а есть страны, в которых легкие наркотики разрешены. Мы сегодня поговорим в большей степени о том, как люди приходят в этот мир, и удается ли им выйти из этого мира. Потому что есть такая фраза, я ее процитирую, все наркоманы прекращают употреблять наркотики, некоторым это удается при жизни. Вот, к счастью, мои гости, Артем и Артур, им это удалось, я так понимаю. С чем вас, наверное, надо поздравить. А как семья отнеслась, как родственники, друзья отнеслись к тому, что вы покинули мир наркотиков?
Ну, на сегодня можно поздравить, да. У меня такая ситуация, что, в общем, я вырос один, и родственников у меня как таковых в Латвии нет. Вот, поэтому как отнеслась семья, сложно сказать. И, в принципе, у меня...
Ну, знакомые, друзья. Они знали о том, что вы наркоман?
Ну, некоторые знали.
А,
да.
А как они отнеслись к этому?
К тому, что бросил?
Завязал, да.
Ну, положительно, конечно.
А у вас как?
Да, здравствуйте, меня Артем зовут. Мои родственники стали более счастливы. И всю жизнь, да, моя мама переживала, хотела мне каким-то образом помочь, но и у нее это не получалось. Да, ну как, получалось так, что за счет того, что я жил такой жизнью, ну, она себя там психологически, психически очень плохо чувствовала. И когда я перестал употреблять, и шло время моего неупотребления, она стала даже жить свою жизнь личную. То есть, ну, у нее появилось...
А все время она думала о вас,
да,
заботилась.
Все мое детство, подростковый возраст и все мое употребление, это были там сплошные суды, адвокаты, какие-то вызовы куда-то. И, ну да, ей очень было тяжело, она там ходила, молилась за меня. И сейчас она просто вот живет счастливую жизнь, ей не надо там переживать.
Сколько лет вы живете без наркотиков?
Я могу даже, так скажу, 12 лет. И я не употребляю, в общем, с 21 января 2013 года. 12 лет и сколько-то там дней.
Ну, 12 лет, это много. А у вас сколько получается?
А у меня получается 14 лет. 2 месяца, 2 недели и 6 дней.
То есть это у вас записано там?
Да, я просто поставил себе в календарь. Потому что мы отмечаем юбилей, для нас это важная дата.
Слушайте, вы люди молодые. Я не спрашиваю, сколько вам лет, но если 12 и 14, во сколько же вы пристрастились к наркотикам? Сколько вам лет было?
Ну, мне было вот алкоголь. Я первый раз в 10 лет попробовал. Но у меня, строго говоря, я... из деструктивной семьи, так называемой, да, у меня мама употребляла алкоголь, и, в принципе, отец развелся, потом там распался Советский Союз, и, получается, мама у меня запила. Ну, и я как бы рос в такой среде, и это косвенным и не косвенным образом на меня повлияло тоже.
Это алкоголь в 10, да?
Алкоголь в 10, да, и тяжелые наркотики в 16.
Подождите, вы начинали сразу с тяжелых наркотиков?
Ну, не сразу.
А что, как этот момент наступает?
Это такой процесс. Некоторые называют это, там, ну, более легкие наркотики называют там трамплином к тяжелым или мостиком.
То есть обязательно после легких будут? Или почти всегда?
Не знаю, это, наверное, зависит от человека.
А у вас как это получилось? Кто вам предложил вот первый раз наркотики?
Я на самом деле даже наркотики это не сразу пришло. Да, сначала сигареты, даже
обычные сигареты.
Да, обычные сигареты. Там смотришь во дворе, кто-то курит, и просто дал сигарету. Вот закурил сигарету, потом, как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Попал под влияние и попробовал там легкие наркотики, травку, потом еще какие-то, да, что-то там нюхал. И в итоге я пришел...
Первые ощущения от этого? Потому что я весьма далек от этого. Я думаю, что очень многие слушатели тоже никогда в жизни не употребляли, к счастью, наркотики. Вот какое ощущение у ребенка? Сколько вам лет было тогда?
16.
16. Бывает очень часто, мальчишки, в 12 лет дают сигарету, он выкурил, кашель начинается. Неприятное ощущение. А какие ощущения вот от этих легких наркотиков в 16 лет?
В 16 у меня были уже тяжелые, и, в принципе, я начал употреблять, у меня умерла мама, и через неделю я употребил тяжелый наркотик, у меня было такое ощущение, что...
А тяжелый – это героин?
Да. И у меня было такое ощущение, что просто все проблемы исчезли. Все.
Каждый раз ты принимаешь, что-то меняется, вот это ощущение? Или все время требуется большая доза?
Да, так называемая растет толерантность, да. И
то есть организм привыкает?
Привыкает, да. И все время получается как белка в колесе. То есть все время гонишься за вот этим эйфорическим ощущением.
Слушайте, это время, когда люди ходят в школу, там куда-то поступают, что-то делают. Вот чем вы занимались? Ходили в школу?
Я ходил в школу, да. Мне на тот момент я не считал себя наркоманом или зависимым, да. Я вообще думал, что я смогу остановиться в любой момент, просто, как захочу, да. Просто на тот момент я этого не хотел.
Остановиться?
Я так думал, да, что, я смогу остановиться, когда захочу. Просто сейчас мне это не надо. Угу. И я продолжал употреблять, совмещать с обычными бытовыми делами, да.
А на учебе это как-то сказывалось, вообще на жизни?
Сказывалось. Учился по странному стечению обстоятельств я хорошо, но у меня очень сильно хромало поведение. У меня всегда был неуд по поведению, и, в общем... я пропускал уроки и все такое.
Да. А в школе знали о том, что вы пристрастились к наркотикам?
Нет.
Не знали? Да?
Были подозрения, но мне удавалось скрывать до поры до времени.
Как у вас? Сколько лет было, когда первый раз и тоже начинали с травки?
Да. Тоже начали пить алкоголь. В 11.
Это сколько?
В 11? Да, просто мы гуляли во дворе, так было на тот момент модно. И 12 друзья употребили курительный наркотик, траву. Угу. И я даже помню, на тот момент их осуждал, я говорю, фу, вы наркоманы, и я очень боялся этого. Я думаю, это же наркотики, что со мной будет? А они веселились. И было весело, смешно, а я с ними ходил рядом, уже в другом мире еще. И таким образом я решил попробовать, просто мне, наверное, было интересно, да. И не знаю, за счет чего я там как жил в детстве, да, но меня тянуло постоянно на улицу к этим ребятам, потому что я получал некое внимание, любовь, принятость, да, этих людей.
Они были старше вас, нет?
Нет, мы были как раз наши
ровесники,
да? Сверстники мы были, да. И я употребил за счет того, что я боялся, я употребил очень мало. А когда, как говорится...
Ты употребил чего очень мало?
Травы покурил.
А, покурил.
Да,
травы,
и да. Мне очень понравилось. Просто бывают люди, когда курят первый раз, они слишком много покурят, им становится плохо. И это даже может и хорошо, потому что у них есть плохой опыт, и они там... отравятся или еще что-то, и не хотят больше никогда. А я получилось так, что попробовал чуть-чуть из-за того, что я боялся, что я там умру или еще что-то, это же наркотики. Мне так понравилось.
Скажите, я перебью. Откуда вы нашли, где вы нашли эти наркотики? Потому что в прессе, я читаю, о том, что чуть ли не на улице, чуть ли не на рынке продают, ну так, условно говоря. То есть их очень легко достать. Вот я в жизни ни разу не сталкивался, мне никто не предлагал. Тебе никто не предлагал? Нет. Вот и оператору никто не предлагал. Совершенно серьезно возникает вопрос, я думаю, у слушателей. Вот где эти наркотики, вот где вы их нашли?
Получается, что, ну, за счет, опять же, компании, где я общался, и стремление того, что мы там видели в телевизорах, или потому что мы смотрели, слушали, кем хотели быть, мы общались в таких обстановках, получается, обстоятельствах, и там были такие же люди. Так же самое, там в крутых фильмах все употребляли особенно эту траву, то, что мы смотрели, и за счет просто людей, которые, к которым я тянулся, там это нормально было предложить. Кто старше, у них это было, они предлагали, мы знали, интересовались, росли, хотели, ну, попробовать. И
насчет травы. Вот существуют все-таки страны, в которых легкие наркотики разрешены. Вот как вы к этому относитесь?
Ну, если мы как от сообщества анонимных наркоманов сегодня выступаем, то мы не имеем мнения по поводу этого, потому что мы не относимся ни к политике, ни...
Но здесь даже не политика, но как вы считаете, это, вот я услышал, мне кажется, вы говорили, что для многих это первая ступенька, а дальше пойдут тяжелые наркотики, но, наверное, не у всех.
Я тут поддержу Артема в том плане, что если вы спрашиваете меня, как Артура, как отдельную личность, у меня есть мнение по этому вопросу. Ну, является ли это ступенькой к другим наркотикам, это все индивидуально. Все зависит от человека, да. У меня, например, просто склад мышления, если угодно, ну, такой, я просто вот зависимый человек, мне сложно остановиться с употреблением каких-либо...
Это, наверное, как в алкоголе. Кто-то может выпить, я не знаю, там достаточно много, но остановиться, а кто-то не может остановиться, так, да?
Возможно, да.
И лучше, наверное, не пробовать на себя.
Все индивидуально очень. Ну, просто как ты рос. Вот, ну, если опять же говорить от сообщества анонимных наркоманов, мы все настолько разные. Кто-то рос без родителей, в нереальной среде, там какой-то ужасный, да, допустим, неблагополучный. Кто-то из богатой семьи, его там, ну, не знаю, я просто вымышленных говорю персонажей, его не любили, плохо относились, и он нашел выход в наркотиках, как обезболивание, ну, каких-то чувств.
То есть причины могут быть разные.
Вообще, настолько... И возраста, вот то, что мы там с раннего возраста, с Артуром, получается, есть кто, блин, в 40 начнет и там умрет от этого, да, и ну, подсесть, то есть в плане я имею в виду такого. Поэтому это очень индивидуально.
Слушайте, но это же деньги. И деньги немалые. Где вы их зарабатывали, скажем так? Или в кавычках зарабатывали?
Вы хорошее слово для воровства нашли. Зарабатывали. Ну, я воровал, например.
А у вас как?
Ну да, тоже, конечно. Потому что, ну да, я воровал, обманывал.
Ну, это как белка в колесе. Ты воруешь что-то, надо еще больше, больше, больше. Это же невозможно остановиться.
Даже когда я работал, все деньги, которые я работал, я большинство тратил на... Сначала, как я говорил, веселье, тусовки, а потом уже просто... Ну, короче, все деньги, которые я получал, я тратил на наркотики.
Вы знаете, что сейчас, я сейчас найду этот материал, как раз вот в эти дни заканчивается, ну, такое всенародное, что ли, обсуждение. Да, продлится до 10 февраля, потому что Министерство здравоохранения подготовило законопроект и выставило его на общественное обсуждение. Ну, какие-то материалы я видел в прессе, идет разговор о том, что... Сейчас я найду точно, чтобы быть... Вот, поправки к закону, которые предусматривают освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности за употребление наркотических веществ. Это делается, считает министерство, для того, чтобы подростки обращались за медицинской помощью, не боясь наказаний. Это, если это будет введено, это сработает, как вы думаете?
Ну, вы знаете, мне кажется, тут Министерство здравоохранения... Наверное, у них там какой-то есть план, и, возможно, они лучше видят.
Ну, вот я так понимаю, что многие не идут и не обращаются к врачам просто потому, что боятся, что, я так понимаю, следует уголовная ответственность. А вот если освободить, они будут идти к врачам. Вот так примерно. Вот вспомните себя, когда вы были там 14, 16, 17 лет. Это вот если бы такое существовало дополнение к закону, вы пошли бы к врачам, обратились бы? Ну, или тогда вообще не думали об этом?
Я на тот момент, и будучи в том возрасте, мне вообще не казалось, что у меня проблемы с наркотиками. Да? Мне даже там, условно говоря, если бы мне кто-то сказал там, в 20, в 23 года, что «Артур, у тебя проблемы, обращайся за помощью», я, ну, в лучшем случае просто развернулся бы и ушел.
Вы тоже так думали?
Я даже не знаю, на самом деле, потому что... Не, ну, у меня пытались помочь и разными методами, способами, но я выбирал все равно всегда наркотики, потому что это такой некий стиль, образ жизни. Я не знаю, как хотят сделать, и... Ну да, это просто у меня был такой образ жизни, наркотики, но и не могло ничего сравниться с наркотиками, да. И, конечно же, мне хотели помочь не так, что мне же... Я не знаю, мое личное мнение, просто вот мое личное мнение...
Как вот поэтому я вас и пригласил сюда. Мы поговорим потом о вашем сообществе.
По поводу вот этих всех таблеток, заменителей, я просто понимаю полностью, как это работает, для чего это сделано. Возможно, даже это и хорошо в каком-то смысле, потому что это может сократить, много чего сократить, да, как делается в других там европейских странах и все такое. Но для меня лично это... уход от реальности. Ну, то есть, это такое же употребление, только, ну, просто как...
Ну, это так. Как бесплатно, я так понимаю, это как бесплатные шприцы. Было очень много разговоров о том, что, ну, как, мы поощряем. Но, с другой стороны, человек может заболеть, если он будет пользоваться одним шприцом, там, 5-6 человек. То есть, вот хотя бы так решить эту проблему. Но в мире, видите, нет другого пути. Одна страна жестко карает те же, скажем, Арабские Эмираты. Но и там эти наркотики есть. Вот что интересно. Когда вы поняли, что надо завязывать?
Ну, я так ощутил, что у меня реальные проблемы, когда у меня, ну, просто рухнула жизнь по всем фронтам. И... Ну, у меня, в принципе, ничего не осталось, и тогда, в общем, мне было первый раз, я пришел в сообщество анонимные наркоманы, мне было 29 лет, да.
А до этого вы куда-нибудь обращались вообще? Вот кроме сообщества?
Ну...
Не знаю, там, к врачам, к психологам, я не знаю куда.
Нет, я пытался как-то своими силами. Возможно, сыграло злую шутку со мной именно то, что я вырос один...
И некому было помочь.
И, в принципе, я как бы свои проблемы привык решать сам. Поэтому я как бы... С другой стороны, мне было страшно куда-то обращаться. Это же определенного рода тоже в моем случае признание, да, что я не справляюсь, что мне нужна помощь. Мне до сих пор сложно просить помощи.
Слушайте, а вы сами, говорите, пытались. Как это выглядело? Вот сколько можно выдержать? Вот понятие ломка такая. Это действительно... Нечеловеческое испытание такое.
Ну, мое мнение, это больше надумано.
Но вы сами не бросили? Самому не удалось?
Нет.
А почему? Ну, то есть ты можешь остановиться и сказать, все, я завтра завязываю. И не смотреть на наркотики. Или все-таки тянет?
Я не смог.
То есть тянет?
Я пробовал, и много раз пробовал, и у меня не получилось ни разу.
А сколько вот этот срок выдерживали? Сколько дней, я не знаю, часов?
По-разному было. Было там 2 часа, было 3 дня, было там неделю.
А ощущение, ну, 3 дня. Вот есть эта ломка или нет? У вас была она, нет?
Ну, у меня была, но это такой, знаете, культивирующийся миф, что это такие нечеловеческие муки, который нельзя перетерпеть. На самом деле можно. Это не сложнее, чем... Ну, я имею в виду физически, это не сложнее, чем сильная болезнь, там, грипп какой-нибудь, когда выкручивает кости. Ну, примерно так.
Но 3 дня проходило, и вы снова брались за старое.
Да, но это больше не из-за физических каких-то мук, да, это в голове. Проблема моя вот зависимость, это в голове, да. Я, меня что-то тянуло употребить заново.
А как у вас, когда наступил тот момент, когда пора завязывать?
Ну, просто я понял, что я все-таки не просто кайфую, тусуюсь, отдыхаю, а что у меня есть какие-то проблемы. Ну, я сделал просто констатацию фактов и посмотрел, что у меня есть судимость, болезнь.
А судимость связана с наркотиками тоже?
Естественно, да. И болезнь связана с наркотиками, и... Ну, много-много-много-много проблем, да, которые меня... Которых я пытался не видеть, да, и это было... Ну, и, конечно же, самое важное и самое главное, о чем я вот хочу сказать, это внутренняя душевная пустота и боль. Потому что на то я мог забить, себя не любил, получается, так как я употреблял наркотики уже это, когда я это понимал. И потом просто эта пустота и боль, и осознание того, что вот мне там 19 лет, а я как бы, находясь там в ночлежке, где ночуют бездомные бомжи, еще и попал в такую ночлежку, где все они с болезнями, инвалидностями, там на колясках, кто без ноги, кто без руки. И мне, когда подошел один из них, сказал, что я такой же, как и ты, такой же связанный с криминалом или алкоголик или наркоман, и я там сидел в красивом пуховике, ну, спал у них на полу, я понял, что вот мое будущее, как бы, да, и этот был очень такой ключевой момент в моей жизни, и первый раз в жизни сделал какой-то осознанный выбор вообще в сторону того, что я попробую что-то, чтобы прекратить употреблять, и первое, что мне в голову пришло, это аноним наркоманы, так как я был везде, где... Это где можно и где пытаются помочь наркоманам, это реп-центры, откачки.
А, то есть вы ходили?
Да, я был во множеству откачках, в реп-центрах и всяких вот этих пробациях, ну, где отмечаются, да, люди. И везде я слышал про анонимных наркоманов, так как вот мы идем, несем весть и пытаемся донести в те места, где это востребовано, что есть такая помощь. И первое, что в голову пришло... анонимный, пойду схожу к ним.
И?
Я пошел, и мне что дало? Я как бы, мне хочется сказать, что я все время до сих пор такой человек, который хочет сказать, что я сам. Но когда я видел таких же людей, а как в обществе принято, что наркомания, наркоман, это плохой человек. То есть я нигде не мог прийти и сказать, я наркоман. И меня будут там любить и принимать, и желать мне помочь. Мне будут выгонять и говорить, если что-то украдет или вынесет.
Ну, и придя... логика есть у людей,
да.
Вы же сами признались.
Придя туда, я увидел таких же ребят, как я, только улыбающихся, выглядящих, ну, хорошо выглядящих, но внутри у них вот это что-то сходство, которое есть у меня. Но я на тот момент еще был молодой парень и всегда стремился к каким-то там авторитетами, бандитами, желание оставалось ими быть. И я приходил и видел взрослых дядек, которые с виду такие все крутые, но они не употребляют, живут здоровый образ жизни. И мне просто это очень привлекло, мне это понравилось. И слушая их, я понимал, что я такой же самый. И я получал оттуда поддержку. Каждый раз, слушая о том, что они говорят, я понимал, что я не смогу больше себя обманывать. И поэтому даже если когда я хотел вернуться и употребить, ну, когда мне голова моя пытается меня обмануть и сказать, все это фигня, идем дальше.
А появляются такие мысли?
Конечно, да.
И даже сейчас?
Да, если ты не будешь, как сказать, чутким, да. Ну вот, и на тот момент это особо было очень прям ярко выражено желание забросить все и перестать этим заниматься. И эти люди мне помогали не заблуждаться, не жить в самообмане. И даже когда я хотел употребить, я понимал, что... А что мне от этого будет? Ну, я уже понимал, что это такое, и для чего я это делал, потому что мы глубоко копаем, ну, как я по моему опыту, да, разбираемся, потому что программа состоит из шагов, там, из действий конкретных каких-то определенных, которые помогают мне работать над собой и вот не обманывать, и все, я знаю, так мы даже часто говорим, походя к анонимным наркоманам, ты больше никогда не сможешь. Как-то мы говорили.
Что большесть того удовольствия от употребления не получишь, даже если употребишь. То есть у нас такая, ну, немножко маргинальная фраза, но звучит так, что вылечить не вылечим, но кайф обломаем.
Послушайте, значит, я понял, подведем какой-то итог предварительный. Это, наверное, как с алкоголем, как с любой зависимостью, игровой зависимостью. Пока ты сам не созреешь, все разговоры, все уговоры, вот как мама приводила пример, они навряд ли помогут.
Именно так. У нас, вот Артем говорил про шаги, у нас в сообществе есть еще традиции, да, и шагов 12, и традиций 12.
Сейчас мы до этого дойдем.
Да-да, отвечая на ваш вопрос, да, у нас третья традиция, это главное желание, членство в анонимных наркоманах, это главное желание прекратить употребление. Если оно у человека есть...
У самого человека.
Да. То все, он может считать...
Хорошо, вот сейчас слушают программу наверняка кто-то из родителей, чьи дети как-то связаны с наркотиками. Вот что бы вы им посоветовали, родителям?
Родителям?
Потому что родители, понятно, это родная душа.
Я бы посоветовал просто сказать, что есть возможности, ну вот, допустим, в виде нас, как анонимных наркоманов, где вам могут помочь. То есть я... Был когда-то на телефонной линии анонимных наркоманов. И часто звонили созависимые, ну, мамочки, там, родители. И я всегда говорил, что пока сам человек не захочет, что бы вы ни делали. Даже от своего личного уже, как бы, не как от сообщества, от своего личного опыта говорил, просто отпустите. Потому что, ну, главное проинформировать. Все, что мы можем сделать для наркомана или зависимого, это проинформировать. Дальше выбор за ним просто. Ну.
Хорошо. С другой стороны, ну, вот возраст такой дурацкий, 14, там, 13, 15 лет, хочется быть похожим на старших. Ну, вот если можно было бы все это открутить назад, как сделать так, чтобы, ну, вот эта зависимость не переходила в наркозависимость? Ну, тебе предлагают. Я понимаю, хочется, как, я вот... Кайф получу, да тут мальчишки старшего возраста меня оценят. Вот как сказать «нет»? В этом возрасте очень сложно сказать «нет». Тем более в кругу друзей.
Ну, наверное, да. Там большое количество факторов разных. Да? Гормоны, незрелая личность, бытие в том обществе, в котором я находился. Да? Поэтому, ну, как сказать «нет», я не знаю.
Мне кажется...
У меня так не получилось.
Все сложно очень. Сложно. Хотя, с другой стороны, сейчас вот вы говорили во дворе. Сейчас во дворах-то никого нет. Они все тусуются, может быть, так-то и к лучшему. Они все у компьютера.
Ну да, сейчас и наркотики через компьютер покупают.
Даже так, да? Да, жизнь меняется. А если у вас вот ребенок вдруг столкнулся бы с этой проблемой?
Вот у меня будет третий ребенок скоро.
Третий, уже двое?
Не месяц, да, где-то. Может, его завтра, кстати, потому что уже...
Заранее? Уже нет, поздравить уже, нельзя заранее.
Мы уже ждем, да, уже третьего. И я вот тоже про детей все время говорят. И у меня все время, вот когда за детство говорят, мне кажется, все ноги растут у меня из-за детства. И я вот, мы там не даем советов или еще что-то, но я стараюсь быть для своих детей другом, да, то есть быть для них крутым. Вот у меня сын, да, допустим, я для него стараюсь быть крутым и любить его, и преподносить ему это через любовь. Вот, ну, я хочу сказать, что через любовь можно все изменить.
То есть, чтобы он брал пример с вас.
Да, и через, вот он хочет, там, я занимаюсь тем, чем я занимаюсь, он занимается. Если он станет тут-тут-тут наркоманом, он знает, что такое собрание. Я его спрашиваю, я иду на собрание, поедешь со мной. Я иногда даже спрашиваю их обоих, куда на собрание.
Сколько им лет?
Одному 5, сейчас 6, кстати, будет, а одной 7. И я спрашиваю, хотят ли они на собрание пойти.
Они вообще понимают, подождите, 5-7 лет?
Они не понимают, что папа был там наркоманом или еще что-то. Просто там такая атмосфера, что я просто иду, как, общаюсь, тусуюсь. Так же самое. И они часто говорят, я пойду, ну, мы хотим с тобой. Они сидят даже не в помещении собрания, да. Там где-то. Они просто то, что вот этот... Они знают, куда пойти, если что. Поэтому, как говорится, на все Бога, на все воля Божья. И если даже у них там что-то пойдет не так, они знают, куда обратиться. И я тоже не буду вот, брать пример своей матери там, и контролировать, и себя убивать. И я просто... Ну как, не то, что отпущу на самотек, но знаю одно, что сегодня я должен, не то, что должен, а люблю их, и через любовь я не думаю, что они придут к тому, что они будут употреблять наркотики.
Ну дай это Бог. Скажите мне, пожалуйста, ну, большинство людей, к счастью, знают, эту существует проблема, но не знают, скажем так, насколько она велика. Это действительно огромная проблема в Латвии, если говорить.
Ну, у нас нет определенных...
Я понимаю, да, но вот ваше представление такое.
По Латвии, да, но то, что я вижу, вообще в целом, в мире, это большая проблема.
А это желание уйти из реального мира в мир какой-то иной, более радостный, более приятный?
Это такая очень вы глубокий вопрос задали. Это такой, он прям всеобъемлющий. То есть, как мне кажется, да, если хотите найти корень зависимости, надо искать боль. То есть, и вот Артём, то, что предыдущее говорил про детей, да, просто вот любовь и меньше боли.
И больше внимания детям. Потому что родители...
Даже не больше, а все внимание.
Родители говорят, раньше было, а сейчас... Знаете, как всегда кажется, что времени нет, а потом оказываешься у разбитого корыта. Хорошо, анонимные наркоманы. Что-то похожее на анонимные алкоголики, нет? Я думаю, методы похожие.
Я могу немножко рассказать.
Как это выглядит? Вот вы пришли. Что с вами сделали там?
Изначально сообщество «Анонимные наркоманы» вышло из сообщества «Анонимные алкоголики». Поэтому вам и кажется это знакомым.
Знаком по названию.
Да. И на самом деле это сначала была даже путаница, потому что анонимные алкоголики, у них сокращенно называется АА. Алкохолик Анонимус. И они образовались в 1935 году. А анонимные наркоманы образовались в 1953 году. Первое собрание произошло 5 октября 1953 года в Калифорнии. Вот. И тоже хотели назвать сообщество «Эдикс». Эдикт Анонимус, то есть анонимные и зависимые. Угу. Но уже были анонимные алкоголики, и это создавало путаницу, потому что анонимные алкоголики – это зарегистрированный товарный знак, и по правилам, по законам Америки, так нельзя было, и поэтому сообщество назвали «Наркотикс Анонимус», что дословно переводится не как «анонимные наркоманы», анонимные наркотики. Просто принято, что...
То есть это связано. Хорошо, как это все в двух словах, как это происходит? Вот вы приходите, у вас есть желание бросить, сами не смогли. Чем они помогают? Вот как это все выглядит? Они же вас не запирают в какие-то комнаты, я не знаю, на месяц?
Это просто зависимые. Однажды, когда-то там много лет назад, про что Артур говорил, пришли два человека, обозначить, что поняв в своей жизни, что у них есть проблема, и сели как мы сегодня в каком-то помещении, и начали говорить об этом, просто говорить. Потом пришел 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, они создали шаги, традиции, которые защищают нас от внешних каких-то там... И вложив, конечно, туда любовь и желание помочь зависимым и себе, да, и так же самое это остается сегодня у нас по сей день. То есть ты приходишь на собрание, там сидят не специалисты, такие же зависимые, как и тот зависимый, который пришел, и которому желают помочь, и так же самое в кругу, которым они сидят, друг другу хотят просто поддержать, помочь, поделиться опытом, что мы всегда очень важно говорим, опытом, как мы к этому пришли, как мы там... Просто это люди, пришедшие, делятся своим опытом, проходящие эту программу, прописывая эти шаги, изучая эту литературу.
И это действует.
Да, и это действует, потому что так же самое они говорят и о печальном опыте, который новичок пришел, он только что с подъезда там пришел, к примеру, я говорю, ему там плохо, он его там трясет, и сидит человек, у которого 9 лет чистоты, и он говорит о том, что у него так же было. И он так говорит, что тот человек ему не может не поверить, потому что у него реально это в жизни было. И он просто видит это и такой... получается, как я по своему опыту сказал, что я увидел, понял, они такую же жизнь жили, и это вызывает доверие и желание вернуться. Это атмосфера, это любовь, это то, что создается внутри. Нам не нужно туда идти, чтобы что-то там доказать, заработать каких-то денег. Там нет никакого мотива вот этого корыстного или еще что-то. Туда люди приходят, чтобы просто избавиться от употребления и научиться жить потом, как они понимают, наверное, по своему опыту, и научиться жить чистым, трезвым, то есть вот вообще в социуме.
То есть выходит воздействие на сознание, опять-таки на голову, как мы вначале-то говорили. Пока человек опять-таки не... Ну, то есть нет тут здесь каких-то запретительных мер, нет наказаний. А хорошо, а если человек вот посещает собрание, и вдруг, ну, и вдруг происходит то, что вот печальное. Бывают же такие случаи.
Это вообще норм. Это у нас считают, ну, для меня...
Это наказание существует. Я не знаю,
нет,
как-то реагирует
у нас, нет, сообщество. Мы говорим ему, возвращайся, мы все равно тебя любим, да, и это норма, потому что... Я наркоман, я могу, я зависимый, мне сложно там, ну, прекратить сразу употреблять и ошибаться, никто не отказывал, не отменял ошибаться, да, и если там, типа, вот раньше я ошибся и меня наказывали, то я туда обычно не возвращался как раз-таки.
А, ну вот то, что вот...
Да, вот это все меня очень отталкивалось. У нас очень создана вот эта атмосфера всеми написанными традициями, что... Мы как бы желаем добрую волю, у нас, ну, по идее, должна царить там любовь, да, и вот эта атмосфера, и ты не, ну, там, ври, не ври, там, человек даже если сорвался, ему смысла нет приходить и врать, ну, то есть у него нет такой цели, зачем, потому что, ну, нам это никому не нужно, мы хотим помочь и...
Это добровольно, и никакого наказания человек не несет, что заставляет его снова приходить. А... Послушайте, вы работали, вы сказали, на телефоне доверия, да, что-то похожее?
А да? Это информационный...
А кто звонит туда? И насколько много людей звонят? Это же тоже показатель, насколько актуальна эта тема.
Кстати, вот сейчас у нас идет акция, как это сказать, ну, служение. Мы это называем служение, потому что мы же не коммерческая какая-то там компания, да, мы все это делаем просто, опять же, бескорыстно. И мы сейчас делаем плакаты, там, размещаем на остановках, да, рекламу, то есть информацию. Мы даже слово «реклама» не употребляем, потому что это информация. Реклама же должна зарабатывать, а информация просто... Ну вот, и мы это делаем, размещаем, и статистика 9-10 звонков в месяц. А раньше, сколько лет назад мы делали, там, лет 6, сколько, ну, к примеру, назад, ту же акцию, и звонили по 40.
То есть меньше стали
интернет,
звонить?
Нет, я просто к чему это вообще сказал? К тому, что вот этот интернет-мир и вот это все, что сейчас новомодное, люди перестали звонить и стали меньше. А раньше, когда я был, вот по 40 звонков было, тогда звонили там с плакатов, созависимые, родственники, какие-то там непонятки звонки, потом зависимые. Ну, в основном все, звонили или наши, которые гости, приезжие из стран, спрашивали, где собрание, как вас найти.
А иностранцы тоже, да?
Ну, с других стран анонимные, да. Конечно. У нас очень в этом смысле тоже мы дружим, и друзья по всему миру. Если я приеду в любую страну, я могу зайти в интернет, найти собрание, меня, ну, скорее всего, помогут найти что-то туда-сюда, если какая-то проблема, примут и... Большое общество.
Слушайте, наше время подходит к концу. Давайте хоть один-два вопроса. Так, я попробовал, пишет спиртное, в 5 лет во время застолья взрослых. И пиво пить меня учили. Нет, ну тут явно ошибка в 65 лет. Нет, именно учили. Старший родственник, доброход в кавычках. Я не подсел. А, ну вот смысл такой. Он читает, автор письма, что гены и здоровая семья. Вот вы согласны, да, что это играет большую роль?
Ну,
вообще в зависимости.
У нас вот, как уже Артем говорил до этого, да, это не зависит от того, какая у тебя семья, богатый ты, бедный, что ты употреблял, какой наркотик. Алкоголь, ну, в сообществе анонимных наркоманов тоже считается наркотиком, да, мы как бы его тоже не употребляем, да, поэтому...
А курение вообще вот это как? Ну, вот человек упоминает здесь и вейпы, сигареты, и не помогает ли травка слезть с табака? То есть вот он пишет, что и существует мнение, что травка, марихуана легче табака.
Я не знаю, не пробовал.
Мне кажется, просто от табака, ну, нет такой страшной зависимости. Итога, скажем, всего. Вот я печально, я курю. Ну, пока я жив, как...
У нас в литературе ничего про никотин не написано, поэтому, ну...
У вас нет запрещения.
Хочется курить, ну, курите.
А алкоголь нельзя?
Нет, или может, не рекомендую? Может быть, кому-то и можно. У нас нету такого, что нельзя. У нас нет запретов. Возможно, этим мы и привлекательны. У нас нет запретов. Ну, хочешь себе алкоголь? Ну, употреби. Возможно, тебе повезет, и ты не умрешь.
Ну, да.
Ну, иногда из-за сигареты можно... Ну, у нас, да, как Артур сказал, мы не относим это к... Мы обычно относим изменяющее сознание вот так. То есть мы, получается, сигареты отнесли к тому, что они не меняют сознание, ну, прям вот так, как наркотики и алкоголь. Но я иногда вспомню, когда я курил, что я бы это туда же занес. Просто это настолько, мне кажется, оттолкнет вообще всех тогда людей.
Ну, так, понимаете, как... Некоторые тоже говорят, что алкоголь, например, почему тогда алкоголь государство продает? Тоже? Я понимаю деньги. Социально приемлемая. Деньги, да.
Ну, из-за сигарет не пойдешь дергать сумочку у бабушки.
Ну, да. Читают ли ваши герои? Да не герои, они просто люди, которых я пригласил сюда в эфир. Книги, интересно, какие?
Ну, я вот сейчас очень увлечен генами и биологией. И на предыдущий вопрос я могу сказать, что гена зависимости нет. Ну, нет.
Не существует.
Нет, да? Такого гена зависимости. Вот.
Слушайте, вообще неожиданно поворот. Вот я смотрю, вот человек пишет. Я думал, что это хохма разыгрывает. Да нет. У меня проблема с порнографией. Мне 36. Очень сильная зависимость. Ну, тоже смотрите, зависимость. Я первый раз такое слышу. Я знаю, там в игровых залах трагедии бывает. Ну вот, вот что делать, если гена нет? Ну это уже другая совершенно тема. Это уже другая тема.
Ну каждый сам свою...
Ну, мне кажется, опять-таки, вот все в голову утыкается.
Проблемы, да, просто ну для кого-то это проблема, для кого-то нет. Ну это тоже индивидуально. Ну мы конкретно за вот химические вещества, изменяющие сознание, можем сказать, что это точно разрушает... А дальше там порнография. Для меня лично это тоже вот плохо. Типа, ну не то, что плохо, это мне вредит. То есть я ей воздерживаюсь.
Вот пишут, табак вызывает сильную зависимость. Да кто ж спорит? Конечно, вот отец выкуривал по две пачки, но это много. Но вот то, что правильно сказали мои гости, что он не изменяет сознание, так как наркотики. Поэтому вообще лучше все это дерьмо и не принимать.
Согласен полностью.
А можно победить наркотики или нет? Или это... Это вечная проблема. Победить, это деньги огромные, мне кажется.
Победить, наверное, не знаю. Ну, на сегодня мне кажется, что нет. Победить нет. Вот я сегодня, лично я, могу не употреблять. И это моя личная победа.
Ну, это вы выбрали
такой путь. И это только благодаря сообществу анонимные наркоманы, в моем случае.
Слушайте, давайте вот скажем, такая организация интересная. Кто, неважно, кто там будет помогать, анонимные наркоманы или там врачи, или кто-то. Главное, чтобы люди... Кому-то повезло. А где вас найти вообще?
У нас есть сайт enalatvia.lv через тире, по-моему. Угу. И там есть вся информация. Контактный телефон.
И можно не стесняясь идти.
Да, да. И группы указаны, время, место, где проходят. И можно прийти.
Все, друзья мои, спасибо. Спасибо, Артем и Артур, за участие в эфире. Спасибо всем тем, кто нас слушал. Эта проблема тяжелая. Ну, что ж делать? Вот и жизнь наша тоже непростая. Так что, милые родители, будьте внимательны, бабушки, дедушки. Если там что-то происходит с вашим внуком или дочерью, или сыном... А, кстати, а кто больше? Наверное, вот так мужчины становятся наркоманами, нет?
Тоже такое.
Чисто визуально. Вот такое... к вам на собрание приходят женщины тоже, да?
И женщины тоже приходят, да.
Так что если какой-то звоночек у вас прозвенел, будьте внимательны и больше уделяйте внимания детям, потому что в этом возрасте хочется быть похожим на старших, а старшие далеко не всегда идеальны. Ну все, встречаемся ровно через неделю. Будет новая неделя, будут новые гости. Пока.